Мы говорим о борьбе с рейдерством. С нами в студии адвокат, глава Союза защиты прав предпринимателей Роман Титикало. Вы слышите сейчас его тяжелое дыхание. Роман просто забежал к нам в студию, ворвался. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Да, мы вот говорим о защите прав предпринимателей в том числе, да, и как-то эта тема вообще-то отошла на задний план, правда? А что-либо меняется в Украине вот с защитой именно конституционных прав, в том числе предпринимателей, инвесторов, потому что скандалов хватало с попытками отобрать там чье-то имущество, да? А какая ситуация сейчас?
Хочу сказать, что по факту на сегодняшний момент ситуаций скандальных не стало меньше. То есть раньше как бы эти факты имели место, и они как бы имели определенную горизонтальную структуру, понимали, что она подходит к власти, допустим. На сегодняшний момент много других фактов, которые, к сожалению, тоже много к власти подходят, но носят тоже системный характер. Ну-ка, приведу пример. То есть на сегодняшний момент законодательство вроде бы либо либерализировали, предусмотрели упрощенную систему внесения изменений про учредителей, директоров, место регистрации. То есть повальная на сегодняшний момент в связи с этим происходит ситуация, когда учредителей, директоров, местонахождение предприятия подделываются и фактически меняется без решения собственника. Что происходит?
То есть, по сути, облегчили способы отъема имущества?
Упростили до невозможности.
Мошеннические схемы, да?
То есть на сегодняшний момент, чтобы забрать действующее предприятие, вот на сегодняшний момент была такая недавняя ситуация в группе компании «Ноус», когда их не одна структура, которая занимается строительством, в том числе супермаркетов, которые входят в их холдинг, учредителями которые являются иностранные юридические лица.
А, я читал об этом. Там литовские, по-моему, инвесторы.
Да, литовские инвесторы. То есть они являются учредителями как бы юридического лица, находящегося в Украине, а без ихнего решения, без общего собрания, по поддельным документам просто происходит регистрация. Для этого достаточно протокол. Сейчас не надо ни нотариальной формы, не надо ни какого-то там особого заверения. Просто печатаются документы на бумаге, ставятся печати, заверяются обычной мокрой печатью, которую можно вырезать там довольно несложно.
Но, по сути, фальшивой печатью?
По сути, фальшивыми документами. Все фальшивые документы, но упрощена процедура их подделки. То есть раньше необходимо было нотариальное заявление, а чтобы нотариальное заявление, надо его нести в реестр, а надо нотариальный бланк подделать, еще чего-то, или нотариальный договор купли-продажи. Сейчас ничего не надо. То есть достаточно просто подделать документы путем обычной печати, подать их на регистрацию, и потом эту регистрацию можно произвести несколько раз. Сегодня перебросил на одних людей, завтра перебросил на других людей, и потом начинает те говорить, что последние, говорит, мы добросовестные приобретатели фирмы. Знать не знали, видеть не видели.
А то через несколько прокладок получается, да?
А я вот простой пример приведу. Если речь идет не просто о больших компаниях, а о рядовых гражданах Украины. У меня есть довольно свежий пример. Няня, которая у нас с детьми, вот столкнулась с такой ситуацией. Она хотела снять квартиру в Киеве. Для того, чтобы снять квартиру, соответственно, все делается через риэлторов сейчас. Она зашла на сайт, где компания, которая мониторит частные объявления, якобы частные, взяла с нее деньги за просмотр энного количества квартир сегодня на вечер. Взяла с нее 600 гривен, которые она оплатила на официальный счет компании, которая, в свою очередь, у себя на сайте разместила вот даже свои документы, что они платят налоги и являются зарегистрированной фирмой. Когда она пришла смотреть квартиры, не было ни номеров телефонов, ни риэлтора, ни квартир. То есть с нее просто взяли 600 гривен, которые ей после этого, конечно же, никто не вернул, и трубки не брал, и, собственно, вот такое
мошенничество. Мне кажется, это прямой факт мошенничества, это даже не собственно, не рейдерство в понимании
Нет,
там,
не рейдерство,
отъема.
Нет, это просто банальное мошенничество абсолютно,
да.
Абсолютно.
Но я хочу сказать, таких случаев мошенничества миллион. Что касается, первый пример, который вы привели, это как мнимого нахождения недвижимости. Также бывает мнимое нахождение работы, когда человек переписывает договор, вроде ему ищут какие-то работы, по факту дают, ничего не дают. Потом вот недавно, сейчас у меня в производстве находится уголовное дело, где, пользуясь тем, что есть ограничения по обмену валют, люди, валютчики меняли деньги. Ну, вот сейчас финансы ЮА любят зайти там, посмотреть какие-то частные объявления и, соответственно, найти себе, где поменять деньги без паспорта, без каких-то этих. Соответственно,
сейчас Киеве... паспорт уже, по-моему, отменили при обмене валюты.
Да, но суммы тоже как бы никому не хочется этого. И, соответственно, обращались к этим обменщикам. Эти обменщики там путем подсовывания кукол воровали фактически деньги. То есть не полностью 100%, а какие-то там 10, 20, 30% от суммы пачки украли и потом доказывали. Ну, то есть вариантов много. Но если мы говорим о теме, которую мы поднимаем, то есть два варианта. То есть на сегодняшний момент самый плохой вариант – это упрощенная процедура, которая позволяет подделать документы и украсть фактически предприятие. Это первый вариант, и довольно много таких случаев, и они распространены. Это первый вариант. Второй вариант, что касается власти. Мы подняли вопрос власти. Некоторые бизнесы все-таки связаны с строительством или, допустим, какими-то процессами, связанными с властью. Как в маленьких городах, так и на уровне государства. И довольно часто при изменении каких-то политических аспектов, если бизнес имеет какую-то связь с государством, ну, я приведу пример, там, корпорация «Столица Групп», они строят несколько объектов там, с предприятием агрокомбината «Пущеводиц», это Министерство агрополитики. Как только меняется министр, сразу начинаются пересматриваться условия, требования. Хотя все согласовано, процесс идет, люди вложили деньги уже. То есть случаев таких, когда, так сказать, приходит власть и начинает по-новому, как касается мэров маленьких городов, когда оно связано что-то с какой-то властью, так и каких-то министерских каких-то вещей. Если присутствует разрешительная документация, какие-то спецдозвола, если присутствует какое-то совместное, как говорится, все постоянно говорят, что необходимо проводить частное государственное партнерство. Как только меняется лицо, управляющее этим частным государственным партнером, сразу начинают меняться условия. Поэтому с государством люди, бизнес не любят работать. Потому что как только сразу начинается редериться бизнес, начинает забираться или чего-то еще.
А вот эта ситуация с литовскими собственниками, которые инвестировали деньги в Украине, а как она была решена? Почему спрашиваю? Потому что, например, у меня есть знакомый американец, который занимается бизнесом, и на вопрос, готов ли он инвестировать в Украину, говорит, нет. Знаете почему? Потому что, вложив деньги и создав успешное предприятие, его просто завтра могут отобрать. Да? Ну вот, какие способы защиты существуют?
Ну, способы защиты разные. То есть тут как бы сейчас уже министерство вроде юстиции как бы этим вопросом перенимается. Но вопрос дифференциации соответствующих объектов. Если есть объекты на недвижимости, то их обязательно потом еще и обременять какими-то ипотечными и какими-то другими делами, чтобы их невозможно было отвести. Чаще всего как происходит. Самое интереснее сама фирма, которая как бы является предметом рейдерства, потому что эту сделку и эти вещи можно обжаловать и через министерство юстиции, отменить эту регистрацию или через административный суд. Но к чему может привести? То есть пока будет обжаловаться и возвращаться, с предприятия будут слиты самые большие активы. Ну, там, недвижимость, квартиры, земли, ну, не знаю, какие-то станки, еще чего-то. Так вот, важно не просто как бы структуру активов, необходимо еще таким образом достичь, чтобы вот эти активы, которые находящиеся на предприятии, сейчас эти всем этим занимаются, ну, то есть бизнес. Если у кого-то есть что-то ценное, сразу его пытаются каким-то образом дополнительно искусственно обременить для того, чтобы его не украли.
А вот то, что очень популярная и модная офшорная тема в Украине в течение многих лет, да, это тоже следствие того, что пытаются таким образом защитить свое имущество?
Но тут два аспекта. Первый аспект – это защита своего имущества, поскольку как бы тут нет украинского субъекта, чтобы тебе необходимо что-то сделать, тебе необходимо сделать сделку за границей. Это первый вариант. Второй вариант – это скрытие реального собственника. Ну, сейчас предусмотрели законодательство, которым необходимо даже того как бы реального собственника фиксировать, но все равно не всегда фиксируется. Потом в третий аспект, и очень интересный, что если, допустим, люди решили сделать бизнес в Украине, они не могут в полном формате подписать согласие, допустим, договор о ведении бизнеса, как они будут его вести и на каких условиях будут расходиться. То есть такого законодательства в Украине не предусмотрено. То есть, учредив украинскую фирму и в нее вводя 100% иностранной фирмы, а доли поделив в иностранной фирме, можно подписать учредительное соглашение, в котором распределить зоны ответственности и определить как бы истории выхода. Почему? Потому что, ну, бывает ситуация такая, что в фирму заходят и три учредителя, а если три учредителя, там, по 33%, ну, допустим, условно, и при сговоре двух против одного, один может остаться без ничего. То есть, по сути, как бы, и, опять же, тот же иностранец, он, заходя в Украину, может рассматривать разные варианты, как самостоятельно вести бизнес, так и вести бизнес, как бы, привлечь украинского инвестора. Причем потом начинаются, у меня есть случаи, когда, допустим, в Коцюбинском человек, иностранец, швед вложил деньги для того, чтобы создать специальное производство по производству с базальтовой, как бы, этой. У него патент, он Нобелевский лауреат, все остальное. Украинцы его кинули. Почему? Потому что у него хотя и было 50%, скинули акции акционерного общества каким-то хитрым образом, слили счетов, и сейчас он пытается добиться, как бы, справедливости, но правоохранительная система в Украине, ну, она желает лучше.
А я хотела задать вопрос, вот довольно наивный, наверное, когда мы говорим о рейдерстве, то пытаются захватить только успешные фирмы, успешные объекты, или речь идет о захвате всего?
Ну, как бы, название рейдерства — это такое общее название. То есть рейдерство может проявляться в разных формах. Может проявляться в формах, когда, то есть если мы считаем, как бы, классику, рейдерство может проявляться и в скупке акций мелких акционеров, и в скупке доли. То есть, ну, тут, как бы, это есть законное рейдерство. Если я на рынке выкупил акции предприятия, потом стал его собственником, ну, вроде бы я и там собственника другого отодвинул, но я выкупил предприятие. Кого скупают или кого это, то есть должен быть экономический смысл. То есть или это должно быть успешное предприятие, которое генерирует валюту и выручку, или это должно предприятие быть, на котором есть какие-то активы. То есть оно может быть не приносить никаких ресурсов, еще чего-то, но у него могут быть активы. Ну, там, завод «Большевик», который они приватизируют, он, по большому счету, тоже может быть кому-то очень сильно интересен.
Ну, территория в центре Киева,
да.
Правильно?
То есть он как бы...
Как минимум.
Да.
Мы не говорим уже там о станках.
О станках и обо всем остальном. Ну, то есть, и многие другие предприятия, которые могут быть, в принципе, неуспешны, но у них есть какой-то актив, который кому-то есть.
Турбазы,
интересен.
Например, на берегу Черного
легко.
Моря. Ну, просто к примеру.
Легко.
А, друзья, мы говорим о борьбе с рейдерством с адвокатом и главой Союза защиты прав предпринимателей Романом Титикало. Роман, вы сказали, что сейчас законодательно максимально облегчили возможности для потенциальных рейдеров, для мошенников отбирать чужое имущество. А и что, и как с этим бороться? То есть какое-то противоядие против этого? Или опять нужно какие-то встречные законы на уровне парламента принимать?
Ну, то есть, как бы, вопрос — это негативные аспекты либерализации, так называемые. То есть, ну...
Давайте вот изначально. Это сделали для того, чтобы облегчить жизнь для предпринимателей, да? Чтобы они не собирали там...
Чтобы они не собирали большое количество документов, чтобы они могли в одном, как бы, принцип непривязки к округу, где регистрируешься. Раньше предприятие зарегистрировано там в Дарницком районе города Киева. Идешь в Дарницкую районную администрацию, подаешь документы, она у тебя проверяет их полность, комплектность, тогда регистрирует. Сейчас принцип экстерриториальности. Что это значит? Что я могу в Житомире перерегистрировать киевское предприятие. Я прихожу в Житомирскую, к житомирскому регистратору с поддельными документами, с доверенностью, вырезанной из каблука, с печатями какими-то тоже вырезанными, не с нотариально незаверенными копиями, ничего. Отдаю документы про то, что я как будто бы купил там долю предприятия, там, которое имеет миллионный оборот и все остальное. И мне житомирский регистратор перерегистрирует.
А теперь тогда функции регистраторов. Они всегда скажут, у нас нет функции следствия, да? Мы не знаем, кто к нам пришел.
Да, поэтому тут как бы вопрос законодательно, регулирование. Вопрос, какие документы необходимо требовать и как эта вещь должна проверяться. То есть, по большому счету, я как учредитель, то есть должна быть такая предусмотрена, как на меня, возможность, про это уже говорится, про то, что если я хочу осуществить какую-то сделку, я могу поставить дополнительную опцию там в карточке своей регистрационного предприятия, что перерегистрация директора, учредителя или еще чего-то должно осуществляться там по нотариальным документам, допустим. Или с предварительным уведомлением меня там на такой-то мобильный телефон, смс-ка перед датой регистрации, чтобы я мог прийти там дать возражение. То есть про это Минюст уже говорит, но этого еще нету. Пока он думает, уже сотни предприятий подпадают под рейдерские нападения. То есть у человека должна быть возможность выбора. То есть если у человека есть дорогостоящее предприятие, которое он, ему не интересна либерализация, ему может, наоборот, интересно, чтобы были дополнительные какие-то для осуществления.
Препятствия.
Да? Более того, раньше, так сказать, имущество пыталось арестоваться путем того, что ты накладывал ипотеку какого-то своего нотариуса, который мог ее осуществить. Сейчас вообще предусмотрели, что ипотеку может снять не только тот нотариус, который ее наложил, а вообще другой любой нотариус. То есть я беру там во всей Украине, нахожу где-то другого нотариуса, который там с дорогостоящего объекта, там, Леонардо, допустим, офисного центра, снял там ипотеку или запрет и перепродал там фиктивному собственнику.
А нотариусы при этом какую ответственность несут?
Ну, нотариус несет ответственность своей лицензией, своим разрешением, своими дозволами. Но, опять же, начинаются вопросы многие разные. А если задаться вопросом, а насколько проблемно подделать паспорт человека, который, так сказать, там, является подписантом этих документов в Украине.
Знаете, как говорил еще Остап Бендер, при современном развитии печатного дела на Западе подделать украинский паспорт, по-моему, очень даже несложно на сегодняшний момент.
$500. $500, а у вас новый паспорт.
Хотела сказать, даже биометрический, потом подумала, а биометрический ли тоже.
О, и прейскурант существует, $500, друзья. И скажите по поводу вот то, что мы сейчас говорим, это касается предприятий, фирм, компаний, частных, с государственным участием, с инвесторами иностранными. А те же риски и те же опасности сопутствуют простым людям, которые, например, продают квартиру, ну, к примеру.
Сейчас большие риски возникают в следующем вещи. Если у вас есть квартира, которая там что-то стоит или что-то она как бы собой представляет, на сегодняшний момент, идя к нотариусу, раньше необходимо было оригинал правоустанавливающего документа, технический паспорт и все остальное. На сегодняшний момент, чтобы осуществить регистрацию, не надо даже оригинала ваших правоустанавливающих документов. Достаточно сделать вытяг с государственного реестра, в котором отображены собственник. То есть для того, чтобы продать какую-то дорогостоящую квартиру, которая находится в собственности у физического лица и находится, допустим, на улице Крещатик или в другом любом месте, кому понравится, достаточно подделать паспорт гражданина, на которого оно оформлено, эта квартира.
Узнать паспорт. То есть, друзья, когда вы оставляете свой паспорт где-либо, да, ну, вы понимаете, что можете лишиться, например, квартиры. Или в залог иногда просят паспорт, да. То есть этого делать точно нельзя, и очень быстро заканчивается наш эфир. Какие еще средства защиты есть от такого воровства?
Но я, во-первых, советую тем, у кого собственность не находится в новом реестре, во всех старых БТИшных, не бежать его перерегистрировать, это раз. Два, не передавать паспорта свои, три. По бизнесу необходимо его структурировать и обеспечить таким образом, чтобы максимально, как бы, то надо обратиться к профессиональным юристам для того, чтобы структурировать бизнес, чтобы не было на него нападений. Ну и нам вместе всем обращать внимание государства на безопасность бизнеса, потому что если будет так ситуация, как сейчас в Украине, иностранный инвестор к нам не придет.
Спасибо большое. С нами в эфире был Роман Титикало, адвокат и глава Союза защиты прав предпринимателей.